эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подею в Беларуси и Свете больше подробязно. Россия занепокоенная значным перевышением нормы поставок белорусского молока и мяса. Министерство сельской господарки России означает, что поставки мяса при узгодненном объеме 170 тысяч тонн уже склали 332 тысячи тонн. Объем увозу мяса птушки превышает узгодненный у 6 разов, свинины у 2,5 разы. При этом российский бок сомневается, что все мясо, увезенное в Россию, мае белорусское походжение. У той же час официальный Минск пропонует, каб на наступный год объемы поставок мяса и молока у России были повеличены. Что за этим стоит, разважает экономист Михаил Залевский.
За этим стоит русская примолка: дружба дружбой, а табачок врозь. Потому что каждый человек пильнуется своего интереса, и каждая держава так само. Есть русские вытворцы, которые не конкурентоздольные на глобальном рынке. И любая продукция, навод белорусская, а особливо тому, что наша продукция дотационная, и она сдольная похиснуть российский рынок. Вот они и отбрыкваются, как умеют. И они хотят доказать, что мы занимаемся тут аутсорсингом. То бок, увозим с Польши, например, мясо, робим из его мясопродукты, фугасим их под выглядом белорусских у России. Проблема-то в том, что генные все погоднения междержавные не обменяют национальных интересов. Але у нас такие слова не модные, как обучали, национальный интерес. У нас слово нации заменяют новоязовским республика в якости наименья краин. Отсюда все беды. Есть нация с ее интересом.
Меркаванне эканаміста Міхала Залескага. Начальніца інфармацыйна-аналітычнага цэнтру Расійскага нацыянальнага саюза вытворцаў малака «Саюз Малако» Таццяна Рыбалава патлумачыла, што пры запланаваным аб'ёме ўвозу малочнай прадукцыі 3,7 мільёна тонн на гэты год у пераліку на малако фактычна пастаўлена ўжо болей за 4 мільёны тонн. Пастаўкі сухога малака перавыкананыя на 60%, малочнай сываратки болей чым на 200%. Шмат увозится и цельномолочной, и кисломолочной продукции. Спадарня Рыбалова признала, что поводле якости белорусская продукция частяком значно лепшая за российскую, але она выказала официальную позицию «Союз молока».
Позиция, она достаточно простая, придерживаться тех договоренностей, которые есть между правительствами. Ведь никакой войны не будет, там, уничтожение таможенного союза или еще чего-то. Это не те сценарии, которые могли бы работать. Понятное дело, мы отстаиваем свои интересы, учитывая, что есть большой ценовой дисбаланс. Мы принципиально разные экономики. Вы плановые, а мы рыночные. Мы все-таки настаиваем на выравнивании цен. И Беларусь как не сопротивляется не только под давлением России, но и под давлением рыночных изменений. Мы вынуждены переходить на другую систему ценообразования.
Говорила представница Российского союза вытворцев молока «Союз молоко» Татьяна Рыбалова.
Блиц-анализ свободы.
Таким чином Россия выказывает занепокоенность перевышением поставок белорусского молока и мяса. Чему не глядя на створение мытного связу, до гэтулю белорусско-российских гандлёвых отношениях існуют квоты и обмежаванні. А с іншого боку, чему Москва дозволяет Беларуси перевышать узгодненные нормы поставок? На гэтае питание Виталя Цыганкова отказывает эксперт либерального клубу Евген Прейерман.
Калі паглядзець на гэтую праблему несупадзення паставак беларускага малака і мяса ў Расію з тым, што хоча Расія і тым, што хоча Беларусь, то можна задацца ўвогуле такім пытаннем. Чаму, калі краіны заявілі пра стварэнне мытнага звязу, я ўжо не кажу пра існаванне гэтак званай саюзнай дзяржавы, чаму дасюль паміж гэтымі краінамі існуюць нейкія абмежаванні, нормы, колькі можна, колькі нельга вазіць? Ці адпавідае гэта адзінаму рынку, пра які заявляюць беларускія і расійскія кіраўнікі?
Зразумела, што ў ідэальным варыянце гэта не адпавядае, і калі б мы пабудавалі сапраўдную адзіную эканамічную прастору, адзін рынак быў бы, то недзе ў перспектывы мы можам разлічваць, што менавіта ніякіх абмежаванняў не будзе. Але ж тут галоўнае слова падкрэсліваю «калі». Іншая справа, што з аднаго боку мы толькі пачынаем гэты працэс. Нягледзячы на тое, што кіраўнікі дзяржавы, у тым ліку Аляксандр Лукашэнка, Владзімір Пуцін увесь час кажуць, што давайце хутчэй зробім тое, што мы задэкларавалі на 5 год, там за 2, за 3 гады, Это, конечно, такие декларативности. Лучшая справа, что процесс он не может быть сапраўды легким. И навод, коли мы уже маем некий приклад в выгляде европейского звязу, с якого мы можем брать такие конкретные приклады, все равно это тяжкий процесс. И все равно мы будем сутыкаться навод при нормальном развитии отношений с теми и иншими проблемами обмежевания. Меньшая справа, что, ну, есть такие речи, как монополисты, есть такие речи, как лоббисты, и они особливо мощные в таких краинах, как в той же России, у Беларуси так само, лишь это в Беларуси державные монополисты, там больше уже коммерцийные, будем так сказать. Каждый из них отстоивает свои интересы, и вот в этом лику российские лоббисты, и они уже не первый год отстоивают право на то, как обмежевывать доступ белорусских вытворцев до российского рынка, и раз это, конечно же, просовывает свои интересы.
Объем увозу мяса птушки с Беларуси превышает узгоденный объем 6 разов, свинины у 2,5 разы. Чему Россия все это допускает? Может быть, просто у ее нема выхода, и чему она так, скажем, прогинается под белорусские умовы?
Ну, достатково тяжко было бы нечто сделать для того, как увогуле перекреслить некую возможность для белорусов вот такие вещи делать. Вы же памятаете, Александр Лукашенко несколько дней тому сказал, напевно, мы такие же, как русские, лишь, напевно, крышечку разумнейшие. Конечно, Россия могла бы сказать, несколько раз мы уже по тех же там продуктах сельской господарки стояли, а мать, что вот на такой рысце, где Россия могла бы сказать, видимо, так серьезно. Иначе стало, что... Ну, это вовле до питания, на мою думку, относительно России с Белоруссией. Россия не может себе дозволить полностью схлопнуть эту экономику белорусскую по той простой причине, что именно эта Россия будет кредитором в опошней инстанции, и ей так иначе потом придется за это платить. Тому вот такие достаточно тяжкие спрешки, и они выходят просто на уровень этих субъектов господарения. Ну, час от часу именно это российский урад вымушены регулировать нечто так вручную.
То бок, фактично, и в этой галине сельской господарки мы маем такую прояву, что фактично идет дотование России и Беларуси, но в той форме, что Россия примает белорусские товары и навод примает, например, то же польское мясо, как стержается, якое проходит под видом белорусского.
И это с одного боку, с другого боку можем констатовать, что шмат такие продукты сельской господарки, которые, минавито уже белорусские, идут у России по больше высоком кошти, чем яны продаются на внутреннем рынке. Можно навод сказать, что мы у певной ступени датуем российского поживца, простое, что мы продаем по больше низких коштах этой продукты, а лишь мы это, зрозумело, робим для того, чтобы отримать валюту. Ну и вот все отримывается, что поживцы у России выиграют, а лишь те, кто сами там вырабатывают сельскохозяйственную вытворчість, они проиграют.
Блиц-анализ свободы. Эксперт либерального клубу Евген Прыгерман комментировал апошние гандлёвые спрэчки помеж Беларусью и Россией в сфере поставок белорусского молока и мяса на российский рынок. Больше информации на эту тему можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг и свобода.by наши адресы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Жаворонок с Кобрина. Знайсці працу ў маім горадзе з кожным днём усё цяжэй. А якія заробкі? Прыбіральшчыца ў сярэдняй школе атрымлівае 1,2–1,5 мільёна рублёў. Цэны растуць не па днях, а па гадзінах. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду пазней у эфіры. І таксама нагадаю, што ўсе нашы перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг і свабода.by. На нашым сайце мы пытаемся, хто, на вашую думку, ёсць чалавекам 2012 году ў Беларусі. Пакуль што лідары палітвязні Сергей Коваленко и Зянон Пазняк. Вы сами можете выказаться на нашем сайте, так само телефонуйте у Минск 266-39-52. Наш корреспондент Игорь Корней спытался у ведомых особ, у кого яны бачат у шерегу самых годных людей 2012 года.
Апытаныя цягам папярэдняга тыдня вядомыя ў Беларусі асобы ў якасці годных звання чалавека году пералічвалі прадстаўнікоў самых розных сфераў. Гэта палітвязні Мікола Статкевіч, Зміцер Дашкевіч і Алесь Беляцкі, бізнесовец Аркадзь Добкін, журналістка Святлана Калінкіна, музыка Сергей Міхалок, культуролях Тетяна Матафонова, футбольны трэнер Віктор Ганчаренка і гэтак далей. У гэтым шэрагу і тыя, хто дачасна адышоў жыцця: мастак Сергей Тімохаў і лекар Геннадзь Мураўёў. Хто яшчэ варты быць чалавекам году? Свой варыянт агучвае кіраўнік беларускага калегіуму, філёзаф Алесь Анціпенка.
Три прозвішча
пришли в голову, на мое разумение, самые годные люди – это Валерка Булгаков, редактор АХС, Никола Статкевич, политик и Вязень, Гончаренко, тренер БАТЭ. Я думаю, что раз ту справу, якую распочали супрот Булгакова, сталося видовочно, что этот человек надзвичай шмат зрабіў ради книговыдания и подрихтовки самых разных текстов перекладных. Что тычется Статкевича, то этот человек уражвае, безумовно, своей мужностью и стойкостью, и что до Гончаренки, ягоная команда, это черговая сенсация в европейском футболе, мая на лазе перамоги над Баварией и іншими.
Вядомый блогер Яўген Ліпковіч сам был отзначен сярод вартых называться человеком году. Найперш за проявленную бескомпромиссность у супротиве системе. А кого он сам лечит наибольш годным такого звания?
Журнал «Тайм» когда-то сделал человеком года компьютер и вынес его на обложку. Такой прецедент был, а для меня человеком года в данной вот ситуации у нас плюшевый шведский медведь является, вот если по аналогии брать, человеком года. То есть обычно выбирают человека года, когда он совершает прорыв. Так вот плюшевый шведский медведь совершил прорыв нашей непробиваемой ПВО. Показал, что нами правят вовсе не боги, а люди и даже не умные. Человек года для меня вот такой. Событие года для меня показателем является то, что юристер не может адекватно вести дискуссии и банить своих оппонентов в IT-сфере. То есть человек, который как бы декларирует открытость там интернета, оно хотя локальное, но очень много значит, как у нас воспринимаются наши элиты. И что они говорят и что делают на самом деле. Все остальные, как бы там появление деревообрабатывающих войск, проявления частные. А вот тут тонкость такая, она просто показывает изнанку вот открытости, на которой пытаются зарабатывать деньги, на самом деле показывает нетерпимость всего, что происходит.
Популярный бард и шоумен Виктор Шалкевич так само сгадывая про шведский десант, але в иншем контексте. Что и кого у вынику дерзкого учинку шведов Беларусь стратила? Сапраўднай стратой году, на его думку, можно лечить фактичное выгнание амбассадора Швеции в Беларуси Стефана Эриксона.
Для меня падение не шведский десант, а все-таки, что мы сгубили Эриксона. Вот это самое неприятное, что называется, падение было, потому что Эриксон был отметной фигурой на этом дипломатичном небосхиле. Стефан вельми много робил, у него было много проектов, он был абсолютно по-доброму настроен, да, Беларуси человек. Наши люди вельми хитрые, они весь час живут в часах Калиновского. Коли паны были адукованные, а холопы были дурны, и вот паны повинны за халупу голову складать. Я не веду, подстава была тех, это что, не вельмишка, да, Стефан, потому что он много робил, делил мацавання, судил помест Беларуси и Швеции, и многое еще мог бы заробить. То, что его нема зараз, ну, поглядите, все, шеренько все нек. Все стало так, как належит быть. Все за того, что многие наши люди вельми любят загребать жар чужими руками. Это страта года, конечно, это самое великое. И неприемное здоровье, и страта года.
Меркаванне популярнага барда і шоўмена Віктара Шалкевіча, а вы самі можаце назваць свайго чалавека году, галасуйце на нашым сайце свабода.орг і свабода.бівай нашыя адрасы, альбо тэлефануйце 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Россия занепокоенная значным перевышением нормов поставок белорусского молока и мяса. Батька потерпелой от летошнего выбуха у метро Александр Круты, який провел полгода на промысловом психиатричном лечении, вернулся до дому поводле рашения суду. Кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова обяцая, что в наступном годе не будет резких изменений курсу рубля. Об этом она заявила подчас онлайн-конференции на сайте Державного агентства «Белта». У Менском областном суде протягивается процесс над былым першим намесником старшини Менгарвыканкаму Ігорам Васильевым, якого обвинувачують у спробе отримать хабар помером полмиллиона доляров. Сегодня суд протягивал допыты отказных супрацовников Менгарвыканкаму, которые имели дочинение до инвестиционной домовы с чешской фирмой «Эко Клин Энерджи», которая имелась будовать под Менском завод по перепрацовке смецця. Вы на хвалях Радио Свобода. У Менском областном суде протягивается процесс над былым первым наместником старшини Менгарвыканкаму Игорем Васильевым. Его обвинувачивают в спробе отримать хабар помером полмиллиона доляров. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
26 снежня суд протягивал допыты отказных супрацовников Менгарвыканкаму, которые працавали разом с Игорем Васильевым и имели дочинение до инвестиционной домовы с чешской фирмой «Эко Клин Энерджи АЭС», которая имелась будовать под Менском завод по перепрацовке смецця. Начальник комитета будовництва и инвестиций Александр Доминикан згадал про ту домову, познал свою визу на документах по воле заключения этой домовы. Суд особливо зацікавілі за уваги относно тарифов на перепрацовку смецця и объемов поставок смецця на завод. Чим яны были выкликаны? Александр Домінікан патлумачив, що він не тичився експлуатації будучого заводу, ані його побудови, тому Комітет будівництва і інвестицій рекомендував гэтыя пункты з дамову виключити. Але гэта не було зроблено. Між тим, збольшага тарифи і об'єми поставок могли обмірковуватися попередньо, міркує свідка Александр Домінікан. Наступний свідка, былий помощник подсудного Васильева Вадим Аскірка, подробязно розповів про те, як сьогодні 6 липня затримлювали Ігоря Васильева і як у ягоним кабінеті знайшли чорний скурений портфель, у яким оказалося 250 тисяч доларів, 25 пачков по 10 тисяч 100-доляровими купюрами. Свідка згадав, що Васильев одразу відмовлявся від гэтых грошей і що ён, Аскірка, зробив на відео для супрацовника КДБ заяву. Яе сутнасць у тым, што супрацоўнікі КДБ ўвайшлі ў кабінет Васильева раней за яго. У іх з сабой былі дзве чорныя торбы, партфеля ў іх ён не бачыў. Гэтыя абставіны суддзя Наталля Ляхновіч даследавала дадаткова і нават адмыслова зачытала паказанні на гэты конт Аскіркі на папярэднім следстве.
Видели, что они зашли и побежали сразу в какую комнату? В комнату отдыха. Открыли дверь в комнату отдыха. И потом вышли.
Я стоял на порог, он переступил. Когда пробежали, я стоял, потом они уже оттуда выбегали. А потом я уже вышел, и мы места занимаем, никуда не уходить.
Ну и все оставались на местах.
Падчас дагляду кабінета Ігоря Васильева ў шафе быў знойдзены партфель з грашыма. Сведка пазнаў на пляне схеме з матэрыялаў справы, які паказала суддзя, гэтае месца і сказаў, што яно пазначана дакладна. Таксама суд высвятляў, колькі разоў памочнік Васильева Аскірка на просьбу свайго начальніка дамаўляўся пра сустрэчы з Фёдаром Ананьевым, які, паводле версіі следства, прынёс хабар Васильеву ў кабінет. Спачатку Аскірка не мог назваць дакладную лічбу сустрэч, але потым, калі яму паказалі ягоны штодзённік і агалосілі тэлефонныя дадзеныя, прызнаў, што іх магло быць не менш за дзве. Пасудны Ігар Васильев задаў толькі адно пытанне свайму былому памочніку. Ён запытаў, дзе зараз знаходзіцца ягоная факсиміле, адбітак ягонага роспісу. Следства высветліла, што на шмат якіх службовых паперах стаіць гэтая факсиміле, у тым ліку на тых, што датычыліся дамовы з шэсткай фірмай. Свідка тлумачыў суду, што, каб паскорыць справаводства, часта сам ставіў на дакументах факсиміле начальніка і пасля гэтага адпраўляў дакументы на выкананне, нават без узгаднення з Васильевым. Ды куды падзелася факсиміле Васильева, якое меў ягоны памочнік Аскірка пасля арышту першага намесніка старшыні Мінгарвыканкаму? Сведка паведаміў суду, што толькі праз тры тыдні пасля гэтых падзей ён здаў факсиміле супрацоўніку выканкаму. Ці не зашмат вы, памочнік, бралі на сябе паўнамоцтваў, з'яўляўся парадкамі ў Мінгарвыканкаме пракурор Андрэй Лысін. Працэс па справе Ігара Васильева працягваецца.
На суде над Игорем Васильевым, наместником старшини Менгарвыканкаму, присутничает наш корреспондент Олег Груздилович. А на 14 студзеня наступного года призначен початок процессу над былым наместником министра внутренних справ Евгеном Полуднем. Судить былого милицианта будет войсковая коллегия Верховного суду, якая вырашила, что процесс будет закрытым. Полудня обвинувачивают у систематичном хабарництве. Максимальное покарание поводле гэтых обвинувачиванняў до 8 годов зня волення з канфіскацыяй маёмасці.
Пару тыдні таму мы расказалі пра экстрэмальную вандроўку на Барысаўшчыну, дзе з дапамогай слухачоў і працоўных птушкафабрыкі ў Вялікай Ухалодзі знайшлі і сфатаграфавалі, у якіх пару сотнях метрах ад агароджы, прама на зямлі тысячы гусіных трупаў, больш падобных на шкілеты. За сутнасці ежы птушкі былі даведзены да канібалізму і елі адна адну. У гаротным становішчы знаходзіліся і тры дзясяткі працаўнікоў, якім з верасня не выплачвалі невялікія заробкі ў 1,5–2 мільёна. Мое подорожье у Великую Холоду на Барысовщину.
Чарговое подорожье Виталия Сямашки у нашем эфире позднее. Так само нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг и свобода.by – наши адресы. Владимир Макей, недавно призначенный министром замежных справ Беларуси, стал шостым у шерогу керовников вонково-политичного ведомства с того часу, як краину отчолил Александр Лукашенко. Пролез былых министров у материале Владимира Глода.
Калі ў 1994 годзе Александр Лукашенко вызначаў, хто ў новым урадзе стане міністрам замежных спраў, то на разглядзе яго былі тры асноўныя кандыдатуры: Уладзімір Сянько, Георгій Таразевіч і Валерый Цыпкала. І выбар тады Лукашенко зрабіў на карысць Уладзіміра Сянько, хоць той, у адрозненне ад Цыпкалы, не быў у яго выбарчым штабе. Але за плячымі Сянько былі Маскоўскі дзяржаўны інстытут міжнародных стасункаў і праца ў розных дыпламатычных структурах тагачаснага Савецкага Саюзу. На той час ліберальны па сваіх поглядах беларускамоўны міністр Сянько арыентаваў Беларусь на захад. У Лукашэнкі курс быў іншы – на інтэграцыю з Расіяй. Да таго ж намеснік Сянько Андрэй Саннікаў на тле рэферэндуму 1996 года дэманстратыўна выйшаў з міністэрства, публічна заявіў пра сваю нязгоду з палітыкай Лукашэнкі. Усё гэта разам скончылася тым, што Сянько паехаў працаваць амбасадарам у Францыю. Затым ён перасунуўся па гарызанталі ў Бельгію, а пасля апошніх выбараў нацыянальны сход 66-гадовы дыпламат стаў старшынём міжнароднай камісіі Савета Рэспублікі. Другі па ліку міністр Іван Антановіч. Ён запомніўся некалькімі адметнымі рэчамі. Па-першае, міністрам замежных спраў Беларусі стаў чалавек, які ў той час ужо быў грамадзянінам Расіі. Па-другое, журналісты, як кажуць, табунамі хадзілі на ягоныя брыфінгі, паколькі Іван Іванавіч на чыстай беларускай мове звычайна казаў шмат цікавага і вясёлага. І па-трэцяе, вокны будынку МЗС у той час свяціліся да позняга вечара. Антановіч, як і раней, кіраваў аддзелам навукі ЦК КПБ, перанёс і на МЗС цыкоўскі стыль працы. У размове са мной некалькі гадоў таму спадар Антановіч тлумачыў сваю адстаўку драздоўскай гісторыяй. Маецца на ўвазе высяленне замежных дыпламатаў з Драздоў, дзе яны тады жылі і працавалі. Са слоў Антановіча, не ён быў ініцыятарам гэтай справы, але яе навесілі на яго. Пакрыўджаны Антановіч паехаў у Маскву. Быў там экспертам, выкладчыкам ва ўніверсітэце. У Маскве ён застаецца і цяпер. А вось зяць Івана Івановича, Валеры Брылёў, па-ранейшаму працуе ў сістэме МЗС Беларусі. Цяпер ён амбасадар у Казахстане. Трэці міністр Урал Латыпаў. На гэту пасаду ён прыйшоў, ужо з'яўляючыся першым памочнікам Лукашэнкі, шэфам спецыяльна створанага ў прэзідэнцкай адміністрацыі ўпраўлення знешняй палітыкі. Людзі, якія працавалі з ім разам, кажуць, што ён наладзіў фактычна новы механізм дзеяння міністэрства. Тут абавязковымі сталі рэгулярнае планаванне падрыхтоўкі дасье, аналітычных даведак, кантроль за лаяльнасцю дыпламатаў да Лукашэнкі. Латыпаў неаднаразова абяцаў авалодаць беларускай мовай, а ў прыватных размовах на гэтую тэму заўжды падкрэсліў, што ягоныя цесці цешча – беларускамоўныя настаўнікі. Кажа, што менавіта Латыпаў падрыхтаваў і настойліва адстойваў тэорыю, згодна з якой беларускі народ не павінен адказваць за дзеянні аднаго чалавека, а таму захаду нельга ізаляваць Беларусь. Цяпер Урал Латыпаў у нафтавым расейска-беларускім бізнесе. Чацвёрты ў спісе Міхаіл Хвастоў. Гэта дасведчаны і кваліфікаваны дыпламат. Але калі ягоныя папярэднікі маглі час ад часу зрабіць нешта сваё самастойна, то спадар Хвастоў да гэтага не быў схільны. Міністрам ён пабыў нядоўга. Цяпер ён працуе ў Жэневе. Там ён амбасадар і кіраўнік прадстаўніцтва пры ААН. Перадапошні міністр Сергей Мартынаў. Калі ягоныя папярэднікі кіравалі міністэрствам па 2-3 гады, то Мартынаў пратрымаўся на пасадзе 9. Міжнародны аглядальнік Роман Мікаўлеўскі з гэтай нагоды адзначае.
Адной з сваіх прычын, на мой погляд, можа быць то, што аб гэтым как-то не ўзгадваюць, яго вялікі апаратны вопыт працы. І ён быў памочнікам міністра Гуріновіча, гэта так, бо мовіць, беларускі грамыка ў БССР. Был долголетнего министра, и он весь час был его помощником. И мне подается, это была одна из причин его долголетства. Но другой причиной я бы бачил и натуральный кадровый голод.
Недавно стало ведомо, что Сергей Мартынаў працавал от Каваны. И он стал специальным представником холдингу «Роснефть» у Беларуси. И это наводит на параллели с Уралом Латыповым. Ну а про цяперашняя міністра Владимира Макея нельга казаць без згадкі першая міністра Владимира Сянько. Калі Сянько на пачатку 1997 году з'язджаў у Францыю, ён узяў з сабой свайго памочніка. Памочнік з прозвішчам Макей пачаў працаваць у Страсбуры пры міжнародных еўрапейскіх структурах. Так і пацягнуўся ланцужок, які прывёў спадара Макея на міністэрскую пасаду. Палітолях Андрэй Фёдараў, які адчольваў міжнароднае ўправленне ў Вярхоўным Савеце Беларусі 12-13 склікання, кажа пра былых міністраў.
Калі з прафесійнага пункту гледжання, так яны ўсе як быццам нядрэнна адукаваныя і падрыхтаваныя. Яны можна лічыць прафесіяналамі, хоць можа і ў рознай ступені прафесіяналізму, ўсё ж тыя, хто скончыў МГІМО, мабыць, больш вы былі гатовы да такой працы. Але ў дадзеным выпадку гэта не адыгрывае істотнай ролі, бо ўсе яны былі выканаўцамі вышэйшай, так вы мовіць, волі і нічым адметным не адзначыліся. Усе яны рабілі толькі тое, што ім загадвалі, самастойнай знешняй палітыкі ніколі не вялі, ну гэта проста такі стан справаў у Беларусі. І яны пагаджаліся на выкананне такіх функцый, гэта быў іх выбар.
Гаварыў палітолог Андрэй Фёдараў. Пра лёс былых міністраў замежных справаў расказваў Владзімір Глот. Вы на хвалях радыё «Свабода».
Шановная «Свабода», вітаю, віншую са святам. Гене Павінскі з мястэчка Глыбокае. Позна вечарам 24 студзеня у мяне было двайное свята, калі глядзеў трансляцыю з мінскага касцёла. Бальзамам для душы было ў час набажэнства бачыць і чуць прыгожого праваслаўнага святара, пасланцу ўладыкі Філарэта. Расчулілі словы і братамі з арцыбіскупам Кондрусевічам. Такого знака пошуку паразумення паміж царквой і касцёлам беларусы многіх пакаленняў чакаюць стагоддзямі. У нашым мястэчку многія сем'і смешаныя. Праваслаўныя католікі стварылі сем'і. Муж і жонка самыя блізкія, бліжэй не бывае. Як правіла, смешаныя сем'і крэпкія і дзеткі ў іх добрыя. Хацелася б часцей бачыць высокіх святароў, праваслаўных і католікаў у шчырай сумеснай размове. Тады бліжэй стане дарога да храмаў душы, меней будзе п'янства, разбэшчанасці. Гэта дарога пераадольвання крызіса духоўнасці і веры. Хай будзе радасць у вашай хаце, у нашай Беларусі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Палях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Расія занепакоеная значным перавышэннем нормаў паставак беларускага малака і мяса. Бацька пацярпелай ад леташняга выбуху ў метро Александр Круты, які правёў паўгода на прымусовым псіхіятрычным лячэнні, вярнуўся дадому паводле рашэння суду. Кіраўніца Нацбанку Надзея Ермакова абяцае, што ў наступным годзе не будзе рэзкіх зменаў курсу рубля. Аб гэтым яна заявіла падчас онлайн-канферэнцыі на сайце дзяржаўнага агенцтва «Белта». У Менскім абласным судзе працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Менгарвыканкаму Ігарам Васілевым, якога абвінавачваюць у спробе атрымаць хабар памерам паўмільёна даляраў. Сёння суд працягваў допыты адказных супрацоўнікаў Менгарвыканкаму, якія мелі дачыненне да інвестыцыйнай дамовы з чэшскай фірмай «Эко Клін Энерджі», якая мелася будаваць пад Менскам завод па перапрацоўцы смецця.